говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба без вести пропавших в Дагестане. Феминистское движение в Турции. От родовых отношений к европейским законам. Почему закрыт для посетителей Аргунский заповедник? И самая загадочная группа живых существ на Земле. Или что сближает грибы с животными. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы ведем этот час из Бухареста, где завершил работу саммит НАТО и прошла встреча в рамках Совета НАТО-Россия. Завершающим здесь было и выступление Владимира Путина, его последнее выступление с трибуны крупного международного события. Он закрыл его словами благодарности мировой прессе.
Я хочу поблагодарить всех коллег, которые в этом зале находятся, тех ваших коллег, которых сегодня здесь нет, но которые на все эти годы вместе работали. Я говорю именно вместе, потому что от того, насколько объективно вы освещаете ход наших встреч, очень многое зависит в общественном восприятии происходящих в мире и в Европе процессов. От этого в значительной степени зависит и восприятие моей страны, России. Даже тот интерес, который вы проявляли к российской проблематике, заслуживает всяческого поощрения и благодарности.
Но международная пресса в последнее время все чаще пишет о нарушении прав человека в России, об уничтожении демократических институтов, о забвении интересов простой человеческой личности. Взять хотя бы пример Северного Кавказа. Участившиеся похищения людей в Дагестане вынудили их близких создать общественную организацию, которая занялась расследованием подобных случаев. Организация «Матери Дагестана за права человека» фактически существует около года. За это время ее активистки неоднократно проводили акции протеста, в том числе и голодовку на центральной площади Махачкалы в августе прошлого года. Благодаря общественной организации домой вернулись два молодых дагестанца. Однако, даже по официальным данным, без вести пропавшими в республике остаются 75 человек, рассказывает Олег Кусов.
Как и комитет матери Беслана, общественная организация «Матери Дагестана за права человека» возникла на волне протеста в отношении федеральных и региональных властей. Активистки дагестанского движения перешли к борьбе после того, как стали пропадать их дети. Обстоятельный анализ ситуации инициаторов создания организации и их соратника, лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, позволит сделать вывод, что за похищениями стоят правоохранительные структуры. Слово Льву Пономареву.
Где-то год назад, в мае, в Дагестане одновременно исчезло человек 15 молодых людей. И президент с ними встречался и обещал что-то сделать. Но своих детей они так и не нашли. Но при этом, создав новую организацию, они смогли детей других матерей спасти.
За последние 3 года в республике пропали без вести 75 молодых парней, приводит печальную статистику лидер организации «Матери Дагестана за права человека» Гюльнара Рустамова.
Вот эти вот 75, это официально родственники, которых обратились. А на самом деле, наверное, их раз в 5 больше, потому что большинство родственников не обращаются в правоохранительные органы, потому что подозревают, что это дело рук правоохранительных органов, и на них же, им же жаловаться толку нету. Но мы тоже в этом убедились в процессе нашей работы, вот, что прокуратура не принимает никаких действий. Человек, например, Саидов Салих, его привезли из города Москвы, был этапирован, и привезли, и сдали в прокуратуру Республики Дагестан. И после этого человек пропал. То же самое Умаров Рамазан. Его задержали еще с 2 при спецоперации. 2 судом оправдали и отпустили. Умаров Рамазан, он пропал. Родители говорят фамилии именно работников правоохранительных органов, которые не обвиняют в этом.
Матерям Дагестана уже удалось вернуть 2 похищенных человек, продолжает Лев Пономарев.
1 февраля были похищены 2 молодых людей, они стали проводить пикеты, голодовки, очень много шумели, и этих молодых людей вернули. Они дали показания, что их похитили как раз силовики, вывозили в Чечню. И я надеюсь, что вот именно благодаря такой вот активной работе, может быть, похищения в Дагестане, если не совсем прекратятся, но, по крайней мере, будут реже происходить. Похищения именно силовиками.
Гюльнара Рустамова также утверждает, что 2 молодых дагестанцев похитили люди в форме, после чего похищенных переправили в соседнюю Чечню.
Вот раньше правоохранительные органы нам отвечали, что, например, это могут быть преступные группировки, которые чтобы подорвать престиж государства или оклеветать работников милиции, они переодеваются и создают такие, сами похищают этих молодых людей. Для того, чтобы доказать, что это было не так, один из похищенных, Камалудинова Джабира, его похитили в городе Махачкале работники правоохранительных органов, и его, и еще и на следующий день его друга Омарова Шамиля похитили, вывезли в Чеченскую республику, и вот там они находились около 5 дней. Потом, после продолжительных митингов и заявлений, так, их выбросили обратно. Одного вот при повороте в город Кизляр, а другого возле дома выкинули. И для того, чтобы вот это вот доказать, что это именно правоохранительные органы делают, мы попросили вот Камалудинова Джабира выступить перед журналистами и сказать, кого он подозревает, кто это делает, как это произошло. И вот была пресс-конференция 14 февраля, он выступал. В подробностях рассказал, что с ним было, как с ним было. Ну, после этого стали поступать угрозы и в мой адрес, и в его адрес. И вообще мне сказали, что если даже что-то и произойдет с этими ребятами, то винить его должны себя.
У главы Международного комитета по проблемам Кавказа Руслана Кутаева есть сведения, что многих похищенных в Дагестане людей силовые структуры переправляют в окрестности Грозного на федеральную базу.
В последнее время очень много людей исчезает, и их невозможно найти в каких-нибудь спецприемниках или же в местах задержаний в самом Дагестане, найти их невозможно. И вот эта порочная практика Чеченской республики, когда временные отделы, постоянные отделы Чеченской республики, пункты содержания, людей захваченных, их не находили, и этих людей увозили на Ханкалу. Так вот, теперь Ханкала стала перевалочной базой и для Дагестана. Такой информацией достаточно достоверной обладают и матери Дагестана, и, откровенно говоря, такую информацию сбрасывают и порядочные люди, работающие в силовых структурах. Там же, откровенно говоря, не все же бандиты, там есть нормальные люди, которые работают в силу получившего образования, и поэтому они тоже относятся ко всем этим вещам критически.
Лев Пономарев утверждает, что правоохранительные органы Дагестана свои действия часто оправдывают борьбой с представителями радикального ислама.
Любой молодой человек, который молит не мечеть, который принадлежит духовному управлению мусульман, потенциально может быть жертвой таких похищений. Их всячески принуждают не ходить в такие мечети. Я знаю, что многие до того, как быть похищены, уже подвергались какого-то рода унижением, их могли схватить, там, побрить, избить могли. Собственно говоря, даже не обязательно, чтобы они ходили в такую мечеть. Вот приезжала одна семья из Дагестана, мужчина, он водитель, дальнобойщик, наверное, приехал в Москву и зашел ко мне. Он говорит, я не знаю, что делать. Вот там, в поселке на окраине Махачкалы, местный начальник милиции стал незаконно захватывать земли. И мы стали бороться с этим. В какой-то момент он пришел ко мне или там вызвал и сказал, что ты что, не понимаешь, что ты в любой момент я тебя заберу, и ты будешь ваххабитом, и ты исчезнешь. Просто либо посадят тебя, либо ты просто исчезнешь. Поэтому под видом борьбы с терроризмом там как бы возможности у коррумпированных правоохранительных органов намного больше, чем в Москве, кстати говоря.
И Гюльнару Рустамову, после того, как он стал заниматься правозащитной деятельностью, сотрудники милиции тоже обвинили в приверженности радикальному исламу.
Меня вызвали в Ленинское РУВД, и со мной беседовал дознаватель, следователь, и они спрашивают меня, какое у вас вероисповедание? Я мусульманка, говорю. А они говорят, нет, акида у нас, как говорят. А я говорю, в каком смысле? Ну, чего вы придерживаетесь? Я говорю, ну, чего я придерживаюсь? Вот Коран, вот, говорю, сунна. А, ну с вами понятно. Я говорю, а что со мной понятно? Вы, говорит, ваххабистка.
В основе похищения людей в Дагестане лежат не только религиозные разногласия. Гораздо чаще меркантильный интерес определенных группировок, полагает глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Здесь проходят вот эти захваты по трем направлениям. Какая-то межнациональная вражда, во-вторых, естественно, религиозная неприязнь. И, в-третьих, немаловажно, на коммерческой основе. Вот мне в Махачкале один достаточно высокого уровня работник МВД говорил, что кто-то приходит и говорит, вот мой коммерческий конкурент, вот как бы мне от него избавиться, сколько стоит. И вот здесь пользуется ярлык ваххабиста, ярлык террориста, какой угодно, получая определенную мзду.
Гюльнара Рустамова располагает сведениями о том, что похитители молодых людей часто требовали у их родителей денежный выкуп.
Почти по всем случаям. По Умарову Жамалу родителей просили отдать машину «Волгу». По Саидову Салиху 600 тысяч у матери попросили, а когда она в течение 2 дней быстро здесь собрала, поехала в Чеченскую республику, чтобы отдать деньги, сказали, ты опоздала, нам заплатили больше. У меня в голове не укладывается, кому надо заплатить за больного человека 600 тысяч по Умарову Жамалу, а и телефоны не номера есть, кто звонил. И до сих пор эти телефоны и номера отвечают, гудки идут, не отключены телефоны. Сколько в заявлении писали, и в Чеченскую республику писали заявление, и сюда в дагестанским властям, всюду писали, номера давали, и никто никакую работу не проводит.
Говорила лидер общественной организации «Матери Дагестана за права человека» Гюльнара Рустамова. Похитители людей выработали целую систему наживы на их горе. Слово Льву Пономареву.
Существуют ставки за вернуть живым, потом вернуть труп, показать, где находится могила, вплоть до фотографии убитого уже. Даже это там оценивается. То есть бизнес идет большой. Похищать могут местные милиционеры и потом передавать федералами. Могут похищать федералы. Тогда, видимо, торговля такой же не происходит. А когда местные милиционеры, да, они торгуются.
В Дагестане, как и на всем Северном Кавказе, зреют протестные настроения, от которых недалеко и до вспышек сепаратизма, утверждает Лев Пономарев.
Подполье, оно тоже расширяет свою деятельность. Действительно, оно пришло и в соседней республике, я имею в виду такое военизированное подполье. Но методы, неадекватные методы борьбы с этой проблемой стали применяться не только в Чечне, и даже не столько в Чечне, как и в сопредельных республиках. Среди этих похищенных, может, вообще ни одного человека не было боевика, просто ни одного. Это просто говорит о том, что это абсолютно неадекватные методы борьбы с вооруженным подпольем применяются, и таким образом только умножается количество боевиков. Если так будет продолжаться, то, мне кажется, Кавказ уйдет из России. У меня очень такое восприятие драматическое. Я вижу, как молодые люди действительно начинают молиться в знак протеста, а это очень серьезно. Это уже идеологические соображения. Многие молодые люди говорят, так сказать, мы видим выход только в исламе. И причем в исламе не подчиненному духовному управлению мусульман. Это значит, они сознательно выбирают путь, по которому они будут подвергаться унижениям, и в конце концов у них будет только выбор такой, либо исчезнуть, их похитят, и, там, и забьют, или убьют, или уйти в горы. Всему этому способствует именно политика местной власти и федеральной власти.
Так считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Об организации «Матери Дагестана за права человека» рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона в Бухаресте. Программу ведет Ирина Лагунина. Премьер-министр Турции на этой неделе заявил, что его страна не согласится ни на что меньшее, чем полное членство в Европейском Союзе. С предложением о партнерстве вместо членства в Союзе выступили канцлер Германии и президент Франции в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Бухаресте. Действительно, Турция немало сделала для того, чтобы привести свое законодательство к европейским стандартам. В том числе это касается отношения к женщинам. Мы продолжаем рассказ о феминистском движении в Турции. Я передаю микрофон нашему корреспонденту в Стамбуле Елене Солнцевой.
Популярное телевизионное шоу «Приходи и будь с нами» собирает у экранов тысячи турецких телезрительниц. Ее ведущая – писательница, фотомодель, журналистка и актриса, четыре успешных состоявшихся женщин разного возраста обсуждают важнейшие темы политики и культуры. В одной из последних передач ведущие пытались ответить на вопрос, каков идеал современной женщины в сознании турецкого мужчины. Для этого на передачу пригласили ведущих политиков мужчин и провели социологический опрос по всей стране. Ответ оказался неутешительным. Идеальная женщина воспринимается мужчинами только как подруга, супруга, жена. Она не самостоятельна, не может справиться с жизненными трудностями и должна быть защищена, профинансирована и обучена мужчиной. Одна из ведущих телевизионного шоу, турецкая актриса Мюжде Ар, уверяет, что основная женская черта, которую культивирует современное турецкое общество, – нехватка независимости.
Причины следует искать в исламских традициях, которые делают женщин подвластными мужчинам. Стоит только посмотреть в сторону Саудовской Аравии, чтобы понять, насколько титанические усилия должны прикладывать те, кто отстаивает интересы женской части общества. Долгое время в Турции оставалась под запретом тема интимных личностных отношений женщин и мужчин.
Мюждиар, которую называют самой ярой защитницей интересов женщин, прославилась как исполнительница ролей греховных красоток в турецком кино 70-х. Легкий поцелуй с острым краем и девичий смех, обернутый в греховно выглядящую плоть, писала о ней критика, не забывая упомянуть о шапке красных волос, вредной улыбке и щедрой груди. В арсенале актрисы приличное число эротических фильмов категории «Б». «После того, как я поцеловала на экране одного известного актера, он упал в обморок», — сказала она как-то в интервью после просмотра одного из своих фильмов. В 60-е и 70-е годы не было принято целоваться на экране. Чтобы продемонстрировать силу любви, мужчина на экране скорее бил женщину, выражая свои сексуальные эмоции. Однако народ желал видеть поцелуи и валил на фильмы категории «Б», которые показывали только в специальных закрытых кинотеатрах в нескольких городах страны. На счету Мюждиар более 100 подобных картин, говорит Мюждиар.
Я впервые открыто продемонстрировала женскую чувственность на экране. Я знала, что не стоит стесняться, и сознательно шла на откровенные сцены. Это стоило мне моей репутации. Было время, когда соседи не разговаривали с моей семьей, мне писали письма с угрозами и требовали выслать меня из страны, обвиняя в порнографии. Никто не понимал, что эти фильмы дают возможность женщинам раскрыться, показать силу чувственных, интимных переживаний.
Ситуация изменилась после прихода к власти Тан Су Чили, первой женщины в Турции, ставшей премьер-министром в начале 90-х. В те годы слабая половина человечества не только не допускалась к разговорам о политике, но и долгое время не имела права голоса. На заявление журналистов о том, что женщина и политика – вещи несовместимые и прямо противоположные, Чилер, не задумываясь, отвечала: «Но ведь именно плюс и минус всегда притягиваются друг к другу». В эпоху прекрасной Тан Су в стране наблюдался быстрый рост экономических показателей, открывались новые школы. Именно она разрешила публиковать запрещенного в Турции писателя-коммуниста Назыма Хикмета. Красавица Тан Су была кумиром всей страны, заслужив за свою решительную политику звание турецкой железной леди. Однако вскоре общество отвернулось от нее. Выяснилось, что Чилер выделила из бюджетных средств 10 миллионов долларов для оплаты физического устранения лидера курдских сепаратистов Абдуллы Аджалана. Затем всплыла история исчезновения из бюджета еще миллионов долларов. Преподаватель истории одного из стамбульских лицеев Кемаль Булут.
Она увлекалась политикой и разными подковерными играми. Утверждают, что Чиллер хотела организовать переворот в одной из бывших советских республик. До суда дошло дело о банковских махинациях в крупных размерах, которым была причастна первая лидер страны. Тан Су не оправдала ожидания феминисток и всех сознательных турецких женщин. До сих пор женскими судьбами в Турции управляет мужская политика.
Наряду со светским феминистским движением в Турции распространяется мусульманский феминизм. В начале 2000-х годов в средствах информации мусульманки-феминистки развернули настоящую кампанию по освобождению женщин. В журналистских кругах движение получило название «гендерный джихад». Верующие женщины выступили против мужского шовинизма, который, по их мнению, разрушает ислам как здравомыслящую религию. «Ислам дает женщинам и мужчинам равные права», заявили они на страницах популярного женского журнала «Пазартеси». Многие фундаментальные идеи равенства можно найти и в Коране, однако на практике все выглядит иначе. Мужчины по-своему читают священные тексты, используют религию, чтобы угнетать женщин и нарушать их права. По словам редактора журнала Айше Керем, активистки в Чедре стали первым поколением женщин, которые выступили на публичной сцене за пределами дома.
Наш журнал выходит раз в неделю и называется «Пазартеси», что означает «понедельник». Он адресован пожилым и молодым женщинам, работающим и домохозяйкам, мусульманкам, христианкам, курдкам. Многие женские темы в средствах информации просто замалчиваются. Так недавно молодая курдская журналистка из нашего издания получила премию национальной журналистики за серию статей об изнасилованиях и необходимой обороне женщин на юго-востоке Турции. Эта тема вызвала серию митингов протеста по всей стране. Женщины потребовали открытого обсуждения запретных тем и сурового наказания виновных.
На юго-востоке Турции до сих пор действуют неписанные законы о защите чести семьи. Еще недавно в стране господствовали понятия, оставшиеся в наследство от исламской культуры. Тело женщины считали собственностью мужчин, женская сексуальность рассматривалась как угроза, с которой следовало бороться. Сексуальное преступление против женщины считалось преступлением против семьи. Женщин принуждали вступать в брак. В юном возрасте убивали, подозревая в неверности. Преступления совершали мужья, родственники, братья, знакомые. Мужчинам давали минимальные сроки с молчаливого согласия общества, в лице которого они выглядели героями. До сих пор турецкие средства информации сообщают холодящие кровь детали подобных преступлений. Дело Зейнеп Тавуклу получило широкую огласку в Турции. Вот что говорила Зейнеп в интервью одной из телепередач.
На глазах у 7-летнего сына сожитель нанес мне беременной несколько ножевых ранений. Мальчик был не единственным свидетелем, за нападением наблюдали сотрудники полиции. Они могли вмешаться, но, очевидно, у них не было на это разрешения. Неужели на это нужно разрешение? Я считаю их виновными. Когда я увидела, что прибыла полиция, я решила, что мне помогут, но они бездействовали. После того, как против моего сожителя выдвинули обвинение в покушении на убийство, его родственники начали угрожать мне смертью. Первоначально 10 сотрудников полиции отстранили от работы, но спустя несколько дней они приступили к исполнению своих обязанностей. Власти не нашли в их действиях состава преступления.
Настоящей победой турецких женщин можно назвать новый уголовный кодекс, который был принят в самом начале 2000-х годов под давлением Евросоюза. В новом законодательстве изменили более 35 статей, касающихся сексуальной свободы женщин. Устранили ссылки на патриархальные правила типа целомудрия, этики, позора, общественной морали или благопристойности. Судебная практика характеризовала сексуальные преступления как нарушение индивидуальных женских прав. Независимый юрист Фюсун Айраклы.
Новое законодательство рассматривает сексуальное преступление как нарушение индивидуальных женских прав, а не как преступление против общества, семьи или общественной этики. Кодекс криминализирует насилие в браке. Длительные сроки наказания предусмотрены за совершение убийств во имя чести семьи и дискриминацию недевственных, несостоящих в браке женщин. Наказывают за сексуальное домогательство на рабочем месте, особенно это касается представителей властей, работников сил безопасности и полицейских.
Серию рассказов о феминистском движении в Турции подготовила наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона в Бухаресте. Программу ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на улице Академика Королева произошел мощный взрыв в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, погибли 3 человека. Следственный комитет при прокуратуре России возобновляет расследование обстоятельств смерти журналиста Юрия Щекочихина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Юрий Щекочихин умер в 2003 году. Друзья и коллеги журналиста не исключают, что он был отравлен. В Петербурге по решению суда на месяц закрыт аквапарк «Ватервиль». На прошлой неделе там при купании пострадали 229 человек, в основном дети. Все они жаловались на сильное жжение в глазах и в горле. По предварительным данным, в воде был переизбыток хлора. В Бухаресте прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидеров стран НАТО. Объявлено, что Североатлантический союз и Россия договорились о транзите через российскую территорию невоенных грузов для международных сил в Афганистане. В Североуральске рабочие шахты «Красная шапочка» прекратили забастовку. Все 97 горняков поднялись из забоя, где провели почти 10 суток, требуя повышения зарплаты. Владелец шахты, компания «Русал», сообщила, что переговоры с шахтерами будут продолжены. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность в том, что его страна до конца этого года получит статус кандидата в члены НАТО, присоединившись к так называемому «плану действий». В Ираке по меньшей мере 20 человек погибли сегодня в результате взрыва во время похорон, ранены около 30 человек. Нападение произошло на окраине города Баакуба в провинции Диала. Президент США Джордж Буш прибыл из Бухареста, где завершился саммит НАТО, в столицу Хорватии, Загреб. В субботу Буш отправится в Сочи, где встретится с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В США сегодня вспоминают известного общественного деятеля, борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Он был убит ровно 40 лет назад в городе Мемфис, штат Теннесси.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Бухаресте, где завершил работу саммит НАТО, Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Аналитический журнал. Далее в выпуске. Почему закрыт для посетителей Аргунский заповедник? И самая загадочная группа живых существ на Земле? Или что сближает грибы с животными? Аргунский заповедник – уникальный памятник истории и архитектуры на территории Чечни. Его культовые сооружения, башни и склепы серьезно пострадали во время войны. Сейчас заповедник по-прежнему закрыт для посетителей, а на его территории расположены полигоны федеральных сил. По данным местных правозащитников, экологическое состояние историко-архитектурного памятника критическое. Из реки Аргун исчезла форель, а российские военные вырубают в заповеднике деревья ценных пород, рассказывает Любовь Чижова.
Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник был основан в 1988 году. Территория в верховьях рек Шару-Аргун и Чанты-Аргун включает в себя 150 башенных поселений. Это сотни жилых и боевых башен, около 20 культовых сооружений, более сотни склепов. Специалисты датируют их 10-15 веками нашей эры. Во время боевых действий старинные башни были излюбленными мишенями российских военных. Их обстреливали из земли и с вертолетов. Война кончилась, но военные не ушли из Аргунского заповедника. На его территории находятся полигоны, а в уникальном башенном комплексе Покоч 12-14 веков расположилась комендатура Итум-Калинского района. Вход на территорию заповедника для местных жителей и любых невоенных людей запрещен. О его нынешнем состоянии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чечне Ахмед Султанов.
Упоминание об Аргунском заповеднике у многих и в Чечне, и за ее пределами вызывает ассоциацию с боевиками, для которых густая горная растительность этой местности является спасительной. В последнее время власти пытаются договориться с дислоцированными на территории заповедника российскими военными, соблюдать условия нахождения в заповедной зоне, но при обстановке военного режима это получается не всегда. По сей день в Грозненском арбитражном суде рассматривается иск чеченских властей против военных, намеревающихся построить на территории заповедника, где расположено множество историко-архитектурных памятников, начиная от XI века, полигоны. «Тогда ущерб будет неимоверным, и мы потеряем то, что осталось», считает директор Аргунского заповедника Саид Саратов. По его словам, ущерб, причиненный флоре, фауне и архитектурным памятникам Чечни, до сих пор не подсчитан.
Аргунскому музею-заповеднику нанесен огромный ущерб. Этот ущерб мы еще не в состоянии подсчитать, потому что на всей территории мы еще не успеваем побывать, потому что здесь на территории сейчас дислоцируются погранвойска. Это полностью Итум-Калинский и Шаройский район. Частично Веденский район, там уже границы подплывают. Поэтому нанесенный ущерб суммарно, сегодняшний день однозначно сказать мы не в состоянии. Но нанесен огромный ущерб. Ущерб нанесен материальным ценностям природы экологической. И нанесен также ущерб фауне и флоре. Есть у нас в учете точно определенные, какие башни, памятники, архитектурные комплексы разрушены. Это у нас есть.
Общая территория Аргунского заповедника составляет 240 тысяч гектаров. В его зоне находится 150 башенных комплексов из более 300 жилых, 150 боевых башен и множество культовых сооружений и склепов. Кроме того, по словам Саида Саратова, природа и животный мир делают эту территорию уникальной, и попытки создать здесь военные полигоны кощунственны, продолжает Саид Саратов.
Полигоны и заповедная территория – это несовместимые вещи. Потому что заповедник, это сам по себе является особо охраняемой природной территорией. Поэтому это вообще не вписывается в никакие рамки. Это на памятниках будет полигон. Тогда вообще никакого памятника там не будет. Конечно, эти наши объекты разрушены еще после 1944 года усилили. А в ходе вот этого военных действий, нашли, мы обнаруживаем уже куда больше уже. Те, которые еще сохранялись, они уже находятся на стадии развала. Таких объектов очень много, их перечислить просто времени не хватит даже.
В Чечне было много случаев, когда военные целенаправленно истребляли памятники в горах. Один из последних примеров, когда военными из зенитной установки была расстреляна уникальная на Северном Кавказе башня усиления Ушкалой. Башня расположена на берегу бурной реки и выложена прямо в отвесной скале. Являющийся местной достопримечательностью этот памятник был безжалостно расстрелян пьяными военными. Существует множество версий такого отношения к памятникам чеченского народа. Например, по словам известного чеченского писателя Абузара Эдемирова, разрушение памятников со стороны военных не случайно. В этом есть попытка уничтожить историческую память чеченцев, разорвать их духовную связь с героическим прошлым, чтобы было легче их покорить, отметил классик чеченской литературы.
Это был корреспондент Радио Свобода в Чечне Ахмед Султанов. Глава Международного комитета по проблемам на Северном Кавказе Руслан Кутаев несколько раз пытался попасть на территорию Аргунского заповедника, но у него ничего не вышло. Все, что он рассказывает о состоянии исторического памятника, основано на его беседах с местными жителями.
Я года два назад был в Итумкалинском районе, где я по просьбе жителей Итумкале и их, значит, хуторов, которые там в этом районе, выезжал туда. К сожалению, я видел очень мало, потому что фактически там зона закрытая. Туда можно проехать или пройти только по специальным пропускам. В связи с тем, что никакого пропуска у меня не было, я, конечно, не смог пройти зоной, контролируемой вооруженными силами, пограничными войсками Российской Федерации. В основном о тех делах, которые происходят на территории Аргунского заповедника, я знаю от очевидцев и от жителей вот этих районов, места, где, значит, проживают и проживали люди ранее. Теперь многие из них там не проживают, потому что условий для проживания фактически нет. Для всего Кавказа и вообще для всего человечества Аргунский заповедник представляет из себя серьезнейший интерес, потому что там, на этой территории, находятся те памятники, скажем, наши родовые башни. Это уникальное явление в архитектуре древности, потому что подобных им нигде в мире нету. Эти башни пьяные российские офицеры с вертолетов, самолетов расстреливали. Мы били во все колокола, начиная с 2001 года. К сожалению, не были услышаны. Хотя, надо сказать, что в последующие годы вот такое тотальное уничтожение башен было приостановлено. Это во-первых. Во-вторых, там были курганы, там были огромнейшие места, где нужно было проводить исследования, где была бы история нашего прошлого, история наших предков. И вот нам достоверно известно, что эти курганы взрываются военными. Рассказывали жители Итумкале, им было достоверно известно, когда военные взорвали один из курганов, они оттуда извлекли статую Будды. Статуя состояла, как они утверждают, из золота, из бронзы. Вместе со статуей Будды были извлечены сережки из образа змей и так далее. То есть вот этот восточный азиатский почерк там прослеживается. И надо полагать, я когда говорю с учеными, что это, скорее всего, во времена нашествия монголо-татаров там, может, был захоронен один из крупных военачальников. Поэтому для нас Аргунское ущелье представляет огромнейший интерес.
Аргунский заповедник – это не только памятник истории, культуры и архитектуры, но и уникальное природное явление. Во времена военных обстрелов сгорели десятки гектаров леса ценных пород – бук, дуб, граб, ясень. Но и сейчас деревья продолжают гибнуть, но уже совсем по другой причине. Их вырубают и продают военные, утверждает Руслан Кутаев.
В свое время, ну скажем, до 2000 года, вот эти горные реки, они кишили рыбой, царская рыба. Так вот, эти реки опустошены. Вот эту форель, рыбу, форель они не могут нигде видеть. А что такое форель? Форель – это фактически лакмусовая бумажка, которая определяет экологическую чистоту водоемов. Это во-первых. Во-вторых, жители Итумкале не пьют воду из реки Аргун, потому что нам достоверно известно, обратно-таки из сведений, которые нам дают, значит, жители этого района, этих сел, хуторов, что туалеты, прачечные, бани военных подразделений. Вот эти все фекалии сливаются вот в реку Аргун. Там очень много расквартированных военных подразделений. Я вам хочу сказать, что вот, скажем, к примеру, я с военными говорил, узнавал, во времена
серьезного противостояния Китая Советским Союзом, милитаризованная зона, она имела всего лишь 5 километров. Вы знаете, что 50 километров от границы с Грузией на расстоянии 50 километров чеченцы не могут пройти. Вся эта зона занята. Дело в том, что там идет вырубка редчайших деревьев, буковые деревья и другие деревья вырубаются. Сначала их вывозили вертолетами, потом вывозили, наладили вывоз вот этих деревьев, вот этих порубанных чурков всевозможных. Они их вывозили через Ингушетию, но теперь они вообще дело развернули, военные, вообще серьезно. Они сейчас уже установили там цеха по производству паркетов всевозможных, других половых досок и так далее. То есть сейчас военные там орудуют во всю мощь и вообще фактически их поведение в Аргунском заповеднике – это поведение оккупантов, которые знают, что они здесь нагадят, сколько им можно, и потом все равно они отсюда уйдут. Вот создается вот такое впечатление. В той части, где сейчас расквартированы российские вооруженные формирования, пограничные войска, и они в основном расквартированы, в том числе на территории Аргунского заповедника, это находится в удручающемся состоянии,
Были ли какие-то попытки общественности, правозащитников обратить внимание властей чеченских на состояние Аргунского заповедника?
По моим сведениям, Министерство обороны с правительством Чеченской Республики заключили соглашение, они якобы эту землю взяли под аренду. Они им оплачивают определенные денежные ресурсы. Но вот последняя инициатива первого, когда он достаточно жестко перед федеральным центром ставит вопросы об экологической безответственности Роснефти, я думаю, сейчас эти вопросы востребованы, и я надеюсь, что в ближайшее время президент Кадыров, члены парламента Чеченской Республики будут активно ставить вопросы для того, чтобы каким-то образом разрешить, не довести уж до критического состояния ситуацию в Аргунском ущелье.
Глава Международного комитета по проблемам на Северном Кавказе Руслан Кутаев уверен, что спасти Аргунский заповедник поможет ЮНЕСКО. Он уже обратился в эту организацию с просьбой придать заповеднику статус особо охраняемой природной территории и взять его под свою охрану. Сейчас собираются все необходимые документы. Впрочем, ситуация с Аргунским заповедником рассматривалась в России на федеральном уровне. В 2007 году Росохранкультура отменила распоряжение правительства Чеченской Республики о выделении земель заповедника под хозяйственные нужды. Но, судя по сообщениям из Чечни, это решение было принято лишь на бумаге. На деле на территории Аргунского заповедника развернута широкомасштабная хозяйственная деятельность. Но попасть туда независимым экспертам крайне сложно.
О проблемах Аргунского заповедника рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Грибы – это организмы, которые изучают микологи. Так шутят ученые по поводу одной из самых загадочных групп живых существ на Земле. Свойства грибов еще мало изучены, хотя они играют огромную роль в нашей биосфере. О биологическом грибном разнообразии и о том, что сближает грибы с животными, рассказывает профессор-доктор биологических наук, заведующий кафедрой микологии и альгологии биологического факультета МГУ Юрий Дьяков. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Юрий Тричанович, что такое грибы?
Тем, кто мало знает что-то о грибах, все очень просто. Вот, скажем, любознательные грибники, когда находят в лесу какие-то удивительные совершенно по форме организмы, скажем, типа земляной звездочки или веселки, которые, в общем, не имеют типичную для грибов форму. Они несут нам, они куда-то к другим специалистам. То есть им понятно, как грибы отличаются от негрибов. Но чем подробнее и глубже смотришь, тем менее ясно становится, что такое грибы. И есть одно определение, которое, так сказать, чисто, ну, как жизненная форма, эколого-физиологическое, что ли, определение. Это грибы, это эукариотный организм, то есть организм, имеющий ядро, которые питаются исключительно осмотрофно. То есть это всасывальщики, организмы, которые насасывают питательные вещества из окружающей среды. У них нет фотосинтезирующих пигментов, поэтому они, в отличие от растений, не способны к фотосинтезу, к созданию органического вещества из неорганического. Им нужна в окружающей среде нужны органические соединения. Но они их поглощают не как животные, там, имеющие специальные ротовые органы, там, пищеварительный тракт и так далее, а всем своим телом. У них нет специального, так сказать, зоотрофного питания.
То есть заглатывание активного.
Заглатывание активного. Они всасывают. Вот в связи с этим вот этот способ питание наложил особенности на все, на морфологию, физиологию, биохимию, на все, так сказать, свойства грибов. У большинства грибов тело их, так называют талом, это сильно разветвленные нити, грибница. Таким способом лучше всего оккупируется субстрат, и это позволяет все от него возможное доставать. Это первая особенность. Вторая особенность, что у грибов очень мощные гидролитические ферменты, которые разрушают сложные полимеры, такие как белки, как полисахариды, там, липиды и другие, на отдельные строительные кирпичики, что ли, мономеры или олигомеры, которые могут проходить через покровы гриба. Для этого нужны очень мощные ферменты, которые выделяются в окружающую среду и поглощают. Поэтому, вот, скажем, грибы в биотехнологиях используются для получения вот этих ферментов, которые расщепляют органические соединения, сложные. Поэтому, так сказать, по своей структуре грибное тело – это вывернуто наизнанку кишка, потому что в кишку, в просвет кишечника ферменты проходят внутрь и расщепляют пищу, а тут наружу, в окружающую среду. Еще одна особенность, связанная с тем, что для того, чтобы это все всасывать, нужно очень мощное тургорное давление. То есть грибная, это вот самая мицелия, это насос, который развивает огромное давление, позволяющее вот эти растворы в себя вгонять. Ну, наверное, видели многие, как, скажем, эти плодовые тела шампиньона пробивают асфальт. Мощный у них очень такой при росте давления. Ну и еще одна особенность, потому что раз они живут внутри субстрата, им очень трудно распространяться, рассеиваться своим этим единицам размножения, которые споры называются у грибов. Поэтому органы, несущие споры, у них поднимаются всегда над субстратом. То, что вот в народе называется грибы, это только структуры, в которых формируются споры, и они, значит, разбрасывают.
То есть мы называем грибами только некоторую только часть грибов, которую мы можем заметить.
Только орган размножения. Только орган размножения. А вот вегетативное тело – это мицелий, когда можно, если вырывается иногда гриб с участком почвы, то видно, что там такие нити светлые, грибницы.
А вот это и есть, собственно, самое главное.
Это и есть их, так сказать, тело, да, 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 да. Все остальное – ее видоизменение.
А что же получается, что грибы и работают и как губка, и как насос – а что их сближает с животными организмами? К чему они ближе? К каким животным организмам они ближе?
Видите ли, тут вообще вот это определение, это чисто, так сказать, экологическое, что ли, определение. А филогенетические определения, они первое, когда Линней создавал свою систему, принципы, которые до сих пор приняты сейчас недавно, эти самые молекулярные биологи и геносистематики их взламывают, это пытаются взломать, то он грибы не знал, куда помещать, и у него, значит, он свалил все, что непонятное, в одну кучу, в том числе грибы, и назвал хаос. Сейчас с помощью вот этих вот методов, которые позволяют определить генетическое родство организмов, то есть анализ не фенотипических признаков, а генома, показал, что грибы – это не единая группа. Это группа, состоящая, по крайней мере, из трех совершенно независимых, из разных совершенно предковых форм эволюционирующих линий. Одна линия – это настоящие грибы. Вторая группа – это очень близкая, очень родственная, с желто-буро окрашенными водорослями, имеющими хлорофилл С. И третья группа – это очень близкие к животным, так называемые миксамицеты, которые имеют, как амебы, ползают. И вообще они не только всасывают, но могут и поглощать с помощью эндоцитоза, то есть в таком пузырьке мембранном целые частицы.
Это вот слизевики.
Слизевики, слизевики. Знаете, вот есть такая шарада, что ли, первый слог совсем лошадь, второй не совсем, а все вместе совсем не лошадь. Это коньяк, значит, да? Так вот, настоящие грибы – это совсем грибы, вот эти оомицеты, близкие к водорослям, не совсем грибы, а миксомицеты совсем не грибы. И вообще, вот один известный миколог, очень современный Хуксфорд, англичанин, он такое дал определение – грибы – это организм, который изучают микологи. То есть, вот традиционно никто не хотел этим заниматься, кроме микологов. Вот так они и стали называться. На самом деле, настоящие грибы – это только вот группа. Вот эта группа как раз близка к животным по типу обмена, скажем. У них хитин в оболочках есть, который встречается и у многих животных, у членистоногих. У них, скажем, синтез некоторых аминокислот протекает так, как у животных, а не так, как у растений. У самых примитивных грибов имеются жгутиковые формы подвижные. Так это один задний жгутик, как и у сперматозоидов, скажем, у животных. А не так устроены жгутики, как у растений.
А невооруженным взглядом такой гриб можно разглядеть?
Нет, невооруженным взглядом вы, конечно, ничего не разглядите. Это все нужно смотреть в микроскоп. А чтобы смотреть, как устроен жгутик, нужен электронный микроскоп. Такая вот группа, такая вот странная группа организмов.
Скажите, а вот действительно так велика роль грибов в природе, в круговороте веществ, вот в сообществах разных?
В природе роль грибов двоякая. Ну, прежде всего, по их типу питания, у них имеется уникальный набор ферментов, разрушающих биополимеры, чрезвычайно стойкие, такие как целлюлеза и лигнин. По содержанию углевода целлюлеза и лигнин – это два полимера, которые находятся на первом месте среди всех других. Причем они же запасаются, так сказать, в депо многолетнее – это в древесине, там в болотах, в почве и так далее. Вот целлюлеза способны, кроме грибов, разрушать и бактерии. Те бактерии, которые живут в кишечнике жвачных животных, там бактерии, которые используются для мочки льна, это все разрушающие целлюлезу, да? И грибы тоже, конечно. Но вот лигнин, этот вот стойкий полимер, состоящий из конденсированных ароматических колец, это невероятно стойкое вещество, которое, кроме грибов, не разрушает никто.
Он входит в состав древесины,
Он входит в состав древесины. Он в древесине, это второй по массе после целлюлезы, после клетчатки. А по содержанию углерода даже больше там на единицу веса, чем в клетчатке. Лигнин, ведь когда делают вот эти самые, идет целлюлезобумажная промышленность, вот огромная мощнейшая промышленность, то лигнина – это целые терриконы, которые не знают, куда девать. Он ядовит. И сейчас с помощью грибных ферментов вот эту проблему пытаются решать. Есть очень много биотехнологий, много людей этим делом занимаются. Это одна сторона. В связи с тем, что вот такие вот разнообразные ферменты, грибы сейчас очень большую роль отрицательную играют как разрушители различных изделий, прежде всего древесные изделия, все эти строения, там бани, там эти шпалы, почему заменяют деревянные шпалы на бетонные, потому что они гниют, плесневеют от грибов. Скажем, сейчас жуткая проблема с этим прекрасным собором в Киржах, который сейчас фактически разрушается, и много разных программ есть, как это спасать, но тем не менее.
Спасают от грибов?
Пытаются, да. Вплоть до переборки. Все разобрать и потом снова сложить. Но это не принимают люди. Это... Вот. Кроме того, скажем, в производстве каких-то кожзаменителей там и прочего. Раньше вот в крупных военных предприятиях были всегда лаборатории, где защита от биоповреждения, это биокоррозии всех этих веществ, в основном от грибов. Бумаги, старинные рукописи, там все это, вот, это проблема. И важнейшая проблема связана с тем, что грибы являются возбудителями многих болезней растений, как диких, так и сельскохозяйственных. Эти вот ферменты грибные, они в основном направлены на разрушение биополимеров растительных. И в основном паразиты растений, и, так сказать, мертвые растения, они добивают. И грибные эпидемии, их называют еще эпифитотии, они вызывали страшные не только уроны, просто трагические были судьбы народов. Ирландского народа после картофельной болезни, когда вот эта фитофтора картофеля уничтожила, в течение 2 лет уничтожила урожай картофеля, а в Ирландии 40% население имело половину своего пищевого рациона картошка, даже 50%, и еще там какое-то количество вообще, кроме картошки, не ело ничего. Поэтому 1 000 000 человек погибло, и 1,5 миллиона эмигрировало в Америку.
Ну, вообще, не только Ирландия картофельная страна, но и у нас. Любой дачник знает, что такое фитофтора, как с ней тяжело бороться.
Да.
Это вот и есть знаменитая
фитофтора. Правда, оумицет, это вот как раз родственник водорослей. Ну, вся его жизнь, как у нормального гриба.
А он является паразитом?
Ну, конечно, он же паразитирует на посленовых растениях, на картошке, на помидорах. Он появился на картофеле в середине 19 века, а на помидорах примерно лет на 50 позже. Ну, есть этому объяснение, но, тем не менее, сейчас он приносит вред томатам часто не меньше, чем картофелю. И все собирают в Подмосковье и вообще зеленые помидоры, потому что иначе они сгниют. Я даже в одной статье написал, что Россия – страна вечно зеленых помидоров.
А виной этому, оказывается, фитофтора.
Виной фитофтора, да. Еще говорят в народе, что как туман упадет, так он вызывает повреждения. Ну, телегу ставят впереди лошади. Этот гриб имеет зооспоры, которые должны плавать в воде, поэтому, когда влажность, тогда он и развивается. Когда вот перепады ночных и дневных температур, роса, туманы, тогда идет массовое заражение.
С доктором биологических наук Юрием Дьяковым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь. В пресс-центре саммита НАТО в Бухаресте выпуск вела Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Надолго ли расстаются американские и российские президенты? В студии «Радио Свобода» бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шелов-Ковидяев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президенту Путину предстоит вести переговоры после того, как российские официальные лица весьма резко отреагировали на решение.
Только мы будем решать, допускать ли на нашу территорию российских, американских или других должностей.
Забастовка продолжалась 10 дней. Шахтеры требовали увеличения.
В штате нового британского пограничного агентства 25 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».